Глава восьмая. Поллианна наносит визит. Вскоре в Харрингтонском поместье установилось нечто вроде режима дня. Правда, он не совсем укладывался в ту жесткую схему, которую первоначально предполагала мисс Полли. Поллианна и впрямь шила, играла на рояле, читала вслух и училась готовить. Но она уделяла всем этим занятиям куда меньше времени, нежели планировалось ранее. Вся вторая половина дня, с двух и до шести, целиком и полностью находилась в ее распоряжении. И она могла доставлять себе все удовольствия, кроме тех, что уже успела категорически запретить тетя Полли. Словом, вопреки всем ее опасениям, времени на то, чтобы жить, у нее оставалось предостаточно. Считалось, что это делается для того, чтобы Поллианна как следует отдохнула от занятий. Однако неизвестно еще, кому больше требовался отдых, ей или мисс Полли. Чем дольше Поллианна жила в ее доме, тем чаще достойная мисс Харрингтон восклицала: «Ну что за непонятный ребенок!» А завершая ежедневные занятия с племянницей, она чувствовала себя совершенно разбитой и опустошенной. Нэнси со своей частью уроков на кухне справлялась куда лучше и не чувствовала себя ни разбитой, ни опустошенной. Наоборот, среды и субботы она воспринимала почти так же радостно, как праздники. Поместье Харрингтонов располагалось как раз на границе города и деревни. И в городских, и в деревенских домах поблизости в это время не оказалось ни одного сверстника Поллианны, и ей не с кем было играть. Но, похоже, это ее ничуть не обескураживало. «Меня это совершенно не волнует», — объяснила она Нэнси. «Мне нравится гулять и смотреть на дома и на людей. Я просто обожаю людей. А ты, Нэнси?»
«Не скажу, что я так уж их обожаю. Во всяком случае, не всех», — ядовито проговорила Нэнси.
Поллианна старалась использовать для прогулок каждый погожий день. В такие дни она просто умоляла, чтобы ей дали какое-нибудь поручение в городе. Во время прогулок ей часто встречался человек, которого она тут же стала называть «мой незнакомец», тем самым отличая его ото всех прочих незнакомцев, которых вообще никак не называла. Этот человек всегда носил длинное черное пальто и высокий шелковый цилиндр. Другие незнакомцы одевались не так, и уже этим он выделялся на общем фоне. Он был всегда гладко выбрит, бледен, держался подчеркнуто прямо, ходил очень быстро. Волосы с сильной проседью выбивались у него из-под шляпы. Ни разу еще Поллианна не видела его в чьем-либо обществе, и ей показалось, что ее незнакомец очень одинок. Ей стало его настолько жаль, что в конце концов она решилась заговорить с ним. «Здравствуйте, сэр. Не правда ли, сегодня чудесный день?» — весело спросила она. Мужчина испуганно огляделся и чуть замедлил шаг. «Ты это мне?» — резко произнес он.
«Да, сэр», — радостно подтвердила Поллианна. «Конечно же, вам. Не правда ли, сегодня просто чудесный день?»
издал сложное восклицание ее незнакомец, неуклонно продвигаясь дальше. Поллианна засмеялась. «Забавный какой!» — подумала она. На следующий день они вновь столкнулись.
«Конечно, сегодня не такой хороший день, как вчера, но тоже ничего!» — весело крикнула она ему вслед.
Повторил свое восклицание ее незнакомец. И Поллианне стало еще веселее. Когда она в третий раз заговорила с ним, ее незнакомец вдруг остановился и спросил: «Кто ты, дитя мое?
и почему каждый день заговариваешь со мной?»
«Я Поллианна Уиттиер.
А вы все один и один? Вот я и подумала, что вам, наверное, очень одиноко. Я рада, что вы остановились, иначе мы бы с вами и сегодня не узнали друг друга. Правда, вы еще не представились?»
«Ну и ну», — выдохнул мистер ее незнакомец. Больше он ничего не сказал, лишь изо всех сил припустился вперед.
Поллианна провожала его разочарованным взглядом. «Может быть, ее незнакомец чего-то не понял? Ведь так не полагается себя вести, когда знакомишься. Он не назвал мне своего имени», — подумала она, тоже продолжая путь. Сегодня Поллианне поручили отнести миссис Сноу студень из телячьей ножки. Миссис Сноу и мисс Полли принадлежали к одному церковному приходу. Миссис Сноу уже давно болела, и так как она очень нуждалась, все более или менее состоятельные члены прихода считали своим долгом помогать ей. Мисс Полли исполняла свой долг по отношению к миссис Сноу каждый четверг. Он заключался в том, что Нэнси приносила больной женщине что-нибудь на обед. Однако в один из четвергов Поллианна выговорила это право себе. И Нэнси, узнав, что мисс Полли не против, без малейших колебаний уступила. «Не очень-то я горюю, что не пойду к ней сегодня», — честно сказала Нэнси, когда они остались с Поллианной наедине. «Но я-то считаю, что не больно хорошо с ее стороны спихивать это дело на тебя, ягненочек мой. Вот так я тебе и скажу. Нехорошо. Нехорошо, вот так я тебе и скажу. Но я с удовольствием пойду, Нэнси. Сначала разок сходи, а потом посмотрим, как ты запоешь», — ехидно отозвалась Нэнси. «А что такое?» — удивилась Поллианна.
«А то, что никому к ней ходить не нравится. Если бы в людях было поменьше жалости, к ней бы и близко никто не подошел, до того она сварливая. Жаль только ее дочку. Вот уж досталась бедняжке. А то послушать миссис Сноу, так все в этом мире происходит неправильно. Даже дни недели наступают не так. В понедельник она жалуется, что кончилось воскресенье. А если ей принесешь студень, она вмиг заявит, что ей охота цыпленка. А притащи ей цыпленка, тут же скажет, что мечтала о бараньем бульоне».
«Вот так смешная женщина!» — расхохоталась Поллианна. «Знаешь, Нэнси, мне теперь еще больше хочется на нее посмотреть. Она ведь совсем не похожа на других. А когда люди не похожи, это так интересно!»
«Да уж, что верно, то верно. Миссис Сноу и впрямь на других не походит».
«Хотелось бы верить, что не походит. Вот так я тебе и скажу. Хотелось бы верить, что мы-то с тобой не такие», — угрожающе проговорила Нэнси. Вспоминая об этом разговоре, Поллианна завернула в калитку, за которой стоял маленький облезлый коттедж. Она предвкушала встречу с этой удивительной миссис Сноу, и глаза ее просто горели от нетерпения. Она постучалась. Дверь открыла девушка с очень бледным лицом. От всего ее облика веяло страшной усталостью.
«Здравствуйте», — вежливо проговорила Поллианна. «Я от мисс Полли Харрингтон. Мне очень хотелось бы повидать миссис Сноу».
«Если ты говоришь правду, ты первая, кому хотелось бы ее увидеть», — тихо ответила девушка, но Поллианна не разобрала слов. Девушка открыла дверь в прихожей, впустила Поллианну в полутемную комнату и, затворив дверь, удалилась. Поллианна поморгала глазами, чтобы привыкнуть к темноте, потом посмотрела вглубь комнаты и заметила женщину, сидящую на постели.
«Здравствуйте, миссис Сноу!» Тут же, подбежав к ней, заговорила Поллианна. «Как вы поживаете?» Мисс Полли просила передать, что надеется, что вы сегодня хорошо себя чувствуете. Она прислала вам телячий студень.
«О, Боже!» — раздалось с постели. «Я, конечно, очень благодарна, но я так надеялась сегодня поесть бараний бульон».
Поллианна несколько оторопела. «Странно», — удивленно сказала она. «А мне говорили, что когда вам приносят студень, вам хочется цыпленка».
«Что?»
— резко повернула голову больная. «Да так, ничего», — безо всякого смущения продолжала Поллианна. «В общем-то, это не имеет никакого значения, что зачем идет. Просто Нэнси сказала, что обычно, когда от нас приносят студень, вам хочется цыпленка. А когда приносят цыпленка, вам хочется бараний бульон. Но, может быть, Нэнси просто спутала?»
Больная взялась за спинку кровати, подтянулась и села прямо. Такая поза для нее была чем-то из ряда вон выходящим. Но Поллианна об этом не знала и не обратила внимания.
«Ну-ка, мисс Дерзость, отвечай, кто ты такая?» — спросила миссис Сноу.
«Да нет, меня совсем по-другому зовут», — засмеялась Поллианна.
«Я очень рада, что меня зовут по-другому. Ведь это имя будет даже похуже Гибзибы, правда ведь, миссис Сноу? Я Поллианна Уитиер, племянница мисс Полли Харрингтон. Я приехала и теперь живу вместе с тетей, потому-то я и принесла сегодня студень».
Первую часть рассказа Поллианны миссис Сноу выслушала с большим интересом. Но как только речь зашла о студне, тело ее обмякло, и она снова устало откинулась на подушке.
«Да-да, большое вам спасибо. Разумеется, твоя тетя очень добра ко мне. Но у меня сегодня совсем нет аппетита. Вот если бы бара...» Она неожиданно замолчала и резко переменила тему. «Я сегодня совсем не спала, но просто ни на минуту даже глаз не сомкнула».
«Ох, миссис Сноу, как же я вам завидую!» — воскликнула Поллианна.
Она поставила студень на маленькую тумбочку и, удобно устроившись на стуле рядом с кроватью, продолжала. «Мне всегда очень жалко тратить время на сон. И вам тоже жалко, миссис Сноу?»
«Тратить время на сон?» — в полном недоумении переспросила больная.
«Ну да», — убежденно подтвердила девочка. «Ведь вместо того, чтобы спать, можно просто жить. Мне так жалко, что ночь пропадает зря».
Миссис Сноу снова поднялась с подушек и села очень прямо.
«Ну, ты просто потрясающее дитя!» — воскликнула она. «Слушай, подойди-ка к тому окну и подними шторы. Мне хочется как следует разглядеть тебя».
Здесь имеются в виду американские шторы, которые поднимаются вверх с помощью веревки и специального блока. Примечание редакции.
Поллианна встала со стула. «Ой, но ведь тогда вы заметите мои веснушки!» — горестно усмехнулась она. «Я как раз радовалась, что тут так темно, и вы не сможете их увидеть. Ну, а теперь вы смо...» «Ой!» — снова воскликнула она, и в голосе ее послышалось восхищение. «Теперь я так рада, что вы сможете их увидеть, потому что теперь я вижу вас. Ни тетя Полли, ни Нэнси не сказали мне, что вы такая хорошенькая».
«Я? Хорошенькая?» — горестно отмахнулась больная.
«Ну да, и даже очень. Неужели вы сами не знаете?» — удивилась Поллианна.
«Представь себе, нет». Сухо отозвалась миссис Сноу. Из своих 40 лет 15 она посвятила недовольству всем, что ее окружает.
У нее просто времени не хватало подмечать что-то хорошее.
Но у вас большие темные глаза, и волосы у вас темные, и к тому же вьются, завороженно глядя на больную, говорила Поллианна. Обожаю черные кудри. Я мечтаю, что у меня будут такие, когда я попаду в рай. А на щеках у вас такой чудесный румянец. Ну, ясно, вы очень хорошенькая, миссис Сноу. Думаю, вы просто не можете не заметить этого, когда смотритесь в зеркало.
Зеркало, — возмущенно повторила больная и в отчаянии откинулась на подушке. Увы, я не слишком-то часто гляжусь в него. Думаю, и тебе, моя милая, было бы трудно в него глядеться, если бы ты лежала, как я.
Это верно, — с сочувствием отозвалась Поллианна.
Дайте-ка я вам принесу зеркало. Она в припрыжку подбежала к комоду и схватила маленькое зеркало с ручкой. Вернувшись к кровати, она окинула больную придирчивым взглядом.
Если вы не против, я сначала чуть-чуть причешу вас, а потом вы посмотрите на себя в зеркало. Я очень хотела бы, чтобы вы согласились на это, ладно?
Ну, я... Да если ты хочешь. Только это бесполезно. Прическа долго не продержится.
Ой, спасибо. Я обожаю причесывать других.
Поллианна осторожно положила зеркало, схватила расческу и увлеченно принялась за дело.
«Сегодня я ничего особенного не сооружу», — сказала она. «Мне просто хочется, чтобы вы увидали, какая же вы хорошенькая. А в следующий раз я уж займусь вами как следует», — добавила она, нежно касаясь пальцами вьющихся волос над лбом больной женщины.
Следующие 5 минут Поллианна провела в напряженной работе. Она начесывала, укладывала, поправляла сбившиеся пряди на затылке. Потом взбила подушку, чтобы придать голове больной наиболее эффектное положение. Больная хмурилась, усмехалась, и то и дело отпускала язвительные замечания, из коих яствовало, что она совершенно не верит в успех. Однако, несмотря на всю язвительность ее тона, чувствовалось, как ее все больше и больше охватывает волнение.
«Ну вот», — отдуваясь, сказала Поллианна. Она вдруг заметила рядом с кроватью вазу с цветами. Выхватив розовую гвоздику, она воткнула ее в волосы больной.
«Теперь, мне кажется, вы уже готовы», — сказала она с некоторой опаской, протягивая миссис Сноу зеркало. «Глядите».
Произнесла больная, недоверчиво изучая свое отражение.
«Вообще-то красные гвоздики мне нравятся куда больше. Но какая разница, если цветок к вечеру все равно завянет?»
«Но вы как раз должны быть рады, что цветы вянут», — воскликнула Поллианна. «Ведь это так чудесно, когда в вазе каждый день появляются новые цветы. Мне очень-очень нравится, когда у вас так пышно уложены волосы», — удовлетворенно добавила она.
«Возможно», — ответила миссис Сноу таким тоном, словно с неохотой признавала очевидное.
«Все равно эта прическа не продержится долго. Я, дорогая моя, только и делаю, что верчусь сбоку на бок на подушках».
«Правильно, не продержится. Но ведь это как раз и хорошо. Я очень рада, потому что я смогу приходить и причесывать вас», — весело защебетала Поллианна. «И еще больше радоваться, потому что у вас такие замечательные черные волосы. Потому что они прекрасно выглядят на фоне подушки. Мои волосы на белом выглядят куда хуже».
«Может быть, но мне никогда не нравились черные волосы. Малейшая седина в них сразу заметна», — капризно проговорила миссис Сноу.
однако зеркало от лица так и не отвела. «Нет, я очень люблю черные волосы. Я была бы рада, если бы у меня были такие», — со вздохом произнесла Поллианна. Миссис Сноу уронила зеркало на постель и раздраженно посмотрела на девочку. «Нет, моя дорогая, сомневаюсь, что ты была бы рада, окажись ты на моем месте», — сварливо проговорила она. «Попробуй полежать с мое, и тебя не обрадуют ни черные волосы, ни что-нибудь другое».
Поллианна задумчиво наморщила лоб. «Наверное, в таком положении и впрямь трудно радоваться», — подумала она.
«Ну что же мне прикажешь делать?» — торжествующе спросила больная.
«Радоваться всему», — ответила девочка.
«Радоваться всему?
Чему же, позволю знать, можно радоваться, когда лежишь больная в постели? Все дни напролет.
Думаю, тебе это было бы не очень просто. Что ж ты молчишь?»
В следующее мгновение Поллианна весело захлопала в ладоши, чем окончательно сбила с толку миссис Сноу.
«Да, трудновато», — воскликнула девочка.
«Но ведь как раз это и хорошо. Правда, миссис Сноу? Всю дорогу до дома я буду думать, чему вам можно радоваться. Может быть, я придумаю, и тогда скажу вам, когда приду в следующий раз. А теперь мне уже пора. До свидания. Я просто потрясающе провела у вас время. До свидания!» Еще раз крикнула она и исчезла за дверью.
«С ума сойти! Что она хотела этим сказать?» Не отрывая глаз от закрывшейся за девочкой двери, пробормотала миссис Сноу. Она взяла с постели зеркало и снова посмотрелась в него.
«А эта крошка умеет обращаться с волосами», — некоторое время спустя тихо сказала она.
«Я и не знала, что могу выглядеть так привлекательно».
«Только какой мне от этого прок?» — горестно добавила она. И, вновь опустив зеркало на простыню, откинулась на подушку и капризно замотала головой. Зеркало все еще оставалось в ее постели, когда некоторое время спустя в комнату вошла ее дочь, Милли. Только теперь оно не валялось на простыне, а было тщательно укрыто от посторонних взоров.
«Мама!» — едва открыв дверь, воскликнула Милли. «Да у тебя занавески подняты!»
Не успела она удивиться яркому свету в комнате, как заметила гвоздику в волосах матери, и это поразило ее еще больше.
«А что тебя, собственно, удивляет?»
— обиженно отозвалась мать.
«Неужто я должна всю жизнь просидеть в темноте только из-за того, что больна?»
«Правильно, мама!» — поспешно согласилась Милли и извлекла на свет бутылку с лекарством. «Ведь я и сама тебя столько раз уговаривала открыть шторы, но ты никогда раньше не соглашалась».
Миссис Сноу молча перебирала пальцами кружева ночной рубашки. «Неужели никто не может подарить мне новую ночную рубашку?» — послышался, наконец, ее капризный голос. «Ну, хоть бы для разнообразия, кто-нибудь прислал ее вместо бараньего бульона».
«Но, мама!» — воскликнула вконец пораженная Милли. И в возгласе ее не было ничего удивительного. Дело в том, что ящик комода таил целых две новых ночных рубашки, и уже несколько месяцев Милли тщетно пыталась уговорить мать воспользоваться хоть одной из них.